Категорически с гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Это программа «Категорически с гоблином», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом-переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Категорически, Павел.
Дмитрий Юрьевич, хотел бы начать наш сегодняшний разговор с ситуации вокруг Карабаха. Из Карабаха выехало больше 100 тысяч этнических армян, опасаясь каких-то, возможно, притеснений со стороны Азербайджана. Как вы можете расценить эту ситуацию и насколько велика вероятность возвращения туда армянского населения, потому что Азербайджан призывает и говорит о том, что они могут вернуться и могут спокойно реинтегрироваться в состав Азербайджана?
Ну, никаких сомнений в этом нет, что на словах это вот так, а в реалиях гражданин Пашинян своих соплеменников и единоверцев предал, отдал этот самый Карабах Азербайджану. Правильно, неправильно, это совершенно другой вопрос, но своих единоплеменников он предал. Обратите, кстати, внимание, что вот сейчас этих беженцев из Карабаха располагают где попало вообще, в какие-то там, я не знаю, общежития, гостиницы, везде заселяют. Вон там у нас товарищ совсем недавно запланировал торжество и решил массово отметить его в Ереване. Нельзя. Все учреждения, которые были забронированы, все заселены вот беженцами. А можно ли вот 100 тысяч человек расселить по гостиницам и общежитиям? Нет, нельзя. А были ли созданы какие-то лагеря, оборудованные, в которые этих людей селить? Нет, ничего создано не было. То есть это нужны палатки. Огромное количество. Для палаток надо отопление. Для отопления надо топливо. Нужны места для приготовления пищи, кормления общего. И, короче, это войсковая операция, ну, с таким гигантским количеством людей. Что-нибудь было сделано? Нет. А Пашинян знал о том, что исход такой состоится? Знал. Вот обратите внимание, руководство этих непризнанных земель уже похватали, вот там гражданина Варданяна изловили. То есть, это а почему он не ушел в Армению? Может, его Пашинян не предупредил о том, что будет? Или Пашинян его специально сдал азербайджанцам? Так ему плевать на своих единоплеменников, вообще плевать с высокой горы. Никакие людские проблемы его не интересуют вообще. А там, между прочим, оттуда выходят с маленькими детьми, с пожилыми родителями, родственниками всякими, которым нужны особые условия. Да плевал он на все это, понимаете? И никто же вам не рассказывает, сколько человек умерло по ходу вот этого действия, организованного Пашиняном. Ага, приготовьтесь, если у вас там отец, мать, дети малые, вот, в ходе этого помрут, ну, тут что кривляться, это национальная трагедия. А что сказать-то, эти люди там сотни лет жили, там могилы предков, а теперь все это бросим и убежим. Ну, спасибо, кто туда вернется, я вообще не представляю, то есть, как туда возвращаться. Защищал родной край, сядешь в тюрьму без разговоров, нет. Поэтому в настоящий момент нет. И это, я замечу, только начало. Армяне туда не вернутся, а вот азербайджанцам нужен проход к своим землям. Да, и это продолжение трагедии будет, которую устроил Пашинян своему собственному народу. В общем, там в настоящий момент все очень и очень грустно и весело, очень и очень нескоро станет.
Парламент Армении ратифицировал присоединение страны к Римскому статуту. Россия уже выражала свою озабоченность этим решением, но все-таки депутаты парламента Армении приняли это решение. В то же время Франция заявила о том, что она готова поставлять Армении свое оружие. Кто-то из депутатов армянского парламента заявил о том, что надо, скажем так, рассмотреть возможность отключения российских телеканалов. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, куда движется сейчас Армения? Насколько это может обострить ее отношения с Россией?
Ну, движется туда не Армения, а армянская элитка, которая в настоящий момент руководит страной. Хотят ли этого сами армяне, их никто не спрашивает. Можно, кстати, и спросить, хотят ли они этого. И там обозначится достаточно большое количество граждан, которые действительно этого хотят. Они действительно считают, что вот этот поворот на Запад, это им на пользу. А России это не на пользу, категорически. И действия армянской элитки нас не устраивает. Вот этот, например, ну что они хотят? Выступить на стороне тех, кто предлагает арестовать президента Путина, например. А зачем Пашинян посылают свою жену в нацистскую Украину для того, чтобы она там кривлялась возле нацистов? Оказывала какую-то им поддержку там материальную, моральную. Это все зачем? Это все для чего? И это вот попытки демонстрировать России, что нам на вас плевать. Ну, неплохо получается. К сожалению, мы уже неоднократно это обсуждали. К сожалению, мы, Россия как государство, не владеет технологиями цветных революций. Мы не можем организовать там государственный переворот в свою пользу. А даже если бы и владела... У нас нет политиков вот таких выращенных там, которые крепко занимают сторону Российской Федерации. Нет. Эти все ищут личную выгоду строго на Западе. Тут опять-таки, где денег больше, у нас или в США? Ну, наверное, в США все-таки денег больше. Поэтому вся эта купленная элитка, обустраивая свое материальное положение, для этого торгует собственной страной. Получается очень успешно. Очаг напряженности будет организован вот в два счета. Он уже, так сказать, готов и уже действует. Ну, печально, что у нас такая вот внешняя политика в последние 30 лет, что нам под боком можно устраивать вот такие вещи. Обратите внимание, что когда американцы орут, именно орут истошно, они там восстанавливают Советский Союз. Мы не Советский Союз восстанавливаем, его нельзя восстановить. Ну, то есть, можно что-то другое построить, неважно, там, социалистическое, коммунистическое, капиталистическое, восстановить его нельзя. Советский Союз восстановить нельзя, нет, это невозможно, но... У нас есть государственные интересы, территориальные, политические, какие угодно. Тут это задать бы вопрос сразу всем любителям демократии. Какого черта в Армении нужно США? А у них государственные интересы. Представляете, вот с другой стороны глобуса в Армении у них государственные интересы. А у России, значит, которая на этой стороне глобуса, никаких государственных интересов быть не должно. Ну, это не так, дорогие друзья. У нас есть интересы, нам не нужны вражеские образования под боком. Но в настоящий момент армянское руководство дружно пляшет под дудку США и получает от этого материальные выгоды. На свой народ им плевать абсолютно. Скажут им разжигать войну, они войну разжигать и будут. Ну, собственно, с моей точки зрения, они именно этим и занимаются сейчас.
В другой соседке России, Грузии, точно так же США пытаются раскачать ситуацию. На этой неделе Грузия выслала троих граждан Сербии, которые по программе USAID участвовали в подготовке каких-то революционных действий осенью этого года, по мнению грузинских властей. Правда, посольство США заявило о том, что оно считает эту высылку, скажем так, не очень правильной, не очень обоснованной, но вот грузинские власти все-таки предупреждают, что они не хотят украинизации страны, они не хотят допустить революцию, беспорядки, бедствия и фронт, заявил лидер правящей грузинской партии «Грузинская мечта» Кабахидзе. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько сейчас грузинские власти могут противостоять вот такому давлению США на страну и подготовку очередной горячей точки?
Перво-наперво отметим, что это граждане Сербии. Чтобы ни у кого не возникало иллюзий, в Сербии проживает достаточное количество продажных тварей, которые работают на США, как на территории Сербии, так и на территории, например, Грузии. У них есть опыт государственного переворота на территории Сербии, у них есть опыт приведения Сербии под руку США. Отлично получилось, опытом надо делиться. И пусть никого не смущает, что в Грузию приехали сербы. Что типа, вот, представляете, какие-то совершенно чуждые сербы, они же славяне, они за нас. Нет, никак нет. ЦРУ работать умеет с любыми национальностями. Вот приехали, так сказать, эти послы ЦРУ на территорию Грузии. Далее следует отметить, что грузинские спецслужбы это видят. Данных граждан сразу выщемили и из страны добро пожаловать обратно к себе в демократическую Сербию. Не надо здесь воду мутить. Готовят они, конечно, никакую не революцию. Революция, она подразумевает революционные изменения внутри общества. То есть, смену общественной формации. Был феодализм, наступил буржуазный строй. Был буржуазный, стал коммунистический. Вот это революция. То, что они затевают, это государственный переворот. Но спецслужбы грузинские видят, а спецслужбы американские, и эмиссаров этих видят, а спецслужбы американские видят, что в Грузии что-то пошло не так. Вот что-то там не то, кто-то там не тот во власти окопался в грузинской. Надо их решительно менять. Что их не устраивает? Ну, тут даже думать не надо. Их не устраивает улучшение отношений с Российской Федерацией, начиная там от возможности летать на самолете туда-обратно и заканчивая экономическими и политическими связями. Если их это не устраивает, надо все сломать и надо наладить очередной воровской ход в Грузии. Поставить своих марионеток и делать то, что скажут из США. Вот посмотрите на Армению, как хорошо в Армении получается. А вы тут в Грузии фигней какой-то занимаетесь. Это неприемлемо. Вот люди из Сербии, я вас уверяю, там не только из Сербии приехали специалисты и старательно учат. Ну, в настоящее время делать все это все сложнее и сложнее, потому что, ну, например, средства наблюдения, видеоконтроля, звукозаписи, они уже настолько развились, что держать что-то в секрете практически невозможно. Знаете, есть такая басня, подчеркиваю красным, как наша российская резидентура действовала в городе Хельсинки, где наш дорогой резидент все время ходил в одно и то же кафе, там сидел и встречался с нашей финской агентурой. А там висели, так сказать, ну, одни из первых систем видеозаписи, тогда еще на кассеты записывали. Но у финнов хватило ума посмотреть, а дальше всю эту агентуру вот по видеозаписи, там морды-то видно, вычислили и зачистили, в хорошем смысле. Вот и была резидентура и агентура, и вот уже нет. Так это было очень-очень давно, а с нынешним количеством камер, куда ты ходишь, с кем ты встречаешься, о чем ты при этом разговариваешь. Вот ты зашел в гостиничный номер, ну, безусловно, под чужим именем и прочее, а там стоит камера в телевизоре, которая все записывает, а телевизор слушает звук и тоже записывает, и все кому надо, все видят, все слышат. И поэтому из Сербии ты там, из Турции, еще откуда-то, никакой разницы нет. Все про тебя известно, все про тебя понятно. Будем надеяться, что грузины подобных безобразий не допустят. У них спецслужбы не дурнее других. Вот.
Ну и говоря о власти грузинской, начался, по-моему, в Конституционном суде процесс рассмотрения импичмента президента Грузии Зурабишвили за ее зарубежные поездки, которые не санкционировал парламент. На ваш взгляд, насколько это может все-таки привести к отставке нынешнего президента и кто может прийти к власти в нынешней ситуации, вот в этой такой, скажем так, достаточно напряженной ситуации?
Ну, тут это скорее про то, что гражданка просто взорвалась. То есть ощущает полную безнаказанность. Что хочу, то и делаю. А это не так. ты не можешь делать все, что хочешь, ни в каком обществе, ни в каких условиях, есть ограничения, и то, что вот ты вот нарушила некие предписания, ну, это прекрасный повод схватить тебя за причинное место и скинуть с твоей должности, где ты так уютно пригрелась. А почему ты так делаешь? Вот, я вот, честно говоря, никакого смысла в подобных поступках никогда увидеть не могу. А ты зачем так делаешь? А это же не, как его, не знаю, там, не цветочек в чистом поле. И это гражданин или гражданка там занимает серьезную должность. Вокруг присутствуют юристы, специалисты там по протоколу, которые на пальцах объясняют, что можно, а что нельзя. Там не может быть такого, чтобы вот она не знала, что она делает. Как раз наоборот. Ей объясняют, что вот этого делать нельзя. А я буду. Почему? Да потому что меня американцы сюда поставили, и мне плевать. Против Америки вы не сделаете ничего вообще. А вот, оказывается, можно сделать. Хорошо, тебя поставили американцы, а вот закон. Что ты на это скажешь? Тебе плевать на наш закон? Ну, это первейшее, что надо говорить. А? Может, тебе еще и на нас плевать? Давай, расскажи публично. То есть, сама себя затянула вот в это непонятно зачем абсолютно. Ну, а теперь за все за это ответят. Правильно грузины действуют, считаю.
Другая президент уже Молдовы, ровно, практически ровно за месяц до проведение местных выборов, подписала в зарубежной командировке в Португалии закон, который изменяет избирательное законодательство. В частности, там нельзя будет участвовать в выборах людям, позволяет отстранить любого, кто получил статус подозреваемого в незаконном финансировании политических сил. На ваш взгляд, насколько вот в Молдове могут произойти вот такие революционные изменения, которые упрочат диктатуру нынешней правящей партии?
Ну, там общественность какая-то слабая, с моей точки зрения. То есть, если вот у грузин есть люди, которые свое национальное хотят отстаивать, не то, что диктуют американцы, а то, что выгодно Грузии как стране и населению Грузии, то в Молдове я ничего подобного не вижу. Там, как на территории практически всех бывших советских образований, все дружно воруют деньги, там куда-то пристроившись, насосавшись, а вот это все, румынизация и прочее, это вообще все не имеет к нам никакого отношения. Мы здесь деньги делаем. Это печально для Молдовы, как для страны. Ни к чему хорошему. Вот, ну, просто интересно, вот, граждане. Давайте посмотрим на глобус. Где происходили цветные революции и к чему это данные страны привело? Приведите, пожалуйста, пример, если не затруднит. Где все расцвело безумным цветом, страна забогатела, граждане забогатели. Где эти чудесные страны? Лично я ни одной назвать не могу. Везде, где происходят цветные революции, все плохо. Везде без исключения. Ну, где-то сильно хуже, где-то не очень. Ну, вот вам, я не знаю, там какой-нибудь Тунис, Ливия, замечательно произошло все. Египет, замечательно все произошло. Сирия, вообще прекрасно. Грузия, Армения, Киргизия, Украина, в конце концов. Это вот все, вот где полыхают эти пожары. И это последствия цветных революций. И это последствия непрямого вмешательства США в политику этих стран. Вы точно этого хотите? Вот это вот, обернувшись на Запад, вот такое чувство, что люди просто не понимают. Там катастрофа происходит. Там все валится и рушится. И, ну, если хоть чуть-чуть мозги работают... Ну, может быть, ты там ненавидишь Российскую Федерацию так, что кушать не можешь. Но будущее вовсе не за США, и уж тем более не за Евросоюзом. Нет, будущее, оно в другой стороне, на востоке лежит. И вот, например, у каких-нибудь саудитов, которые... Саудовская Аравия – это ваххабитское государство, у них ваххабизм – государственная религия. И как-то вот у них ума хватает, а давайте с Россией договариваться, как там цены на нефть держать, как объемы определять. Это почему? Ну, могу объяснить. Там достаточно интеллектуально развитые и хорошо образованные люди стоят у руля этой самой Саудовской Аравии. А у вас придурки продажные. И в Саудовской Аравии хотят добра своей стране, развития и какого-то будущего, а у вас нет, а вас тянут в кровавую баню, которая вот сейчас идет на Украине, а потом придет и к вам, если вот такие вот шкуры будут стоять у руля Молдовы. Если это непонятно, печально. Если это понятно, и вы ничего не делаете, ну, печально для вас. Потому что если за вас будет делать кто-то другой, вам очень сильно может это не понравиться. Как-то так.
К еще одной стране бывшего Советского Союза хочу перейти. Латвия неожиданно, спустя 8 месяцев заключения, выпустила активистку Татьяну Андреец. Ей будет применена какая-то другая мера пресечения, насколько сообщили судебные власти Латвии. Но, во всяком случае, она пока на свободе. Как можно расценить вот этот ход латвийских властей? То есть они понимают какую-то безнадежность этого судебного процесса? Или это какой-то, не знаю, жест доброй воли? Или это, наоборот, скажем так, какие-то меры, которые потом, допустим, при обратном заключении могут психологически сломать девушку?
Ну, со стороны невозможно понять. Как правило, все общение с правоохранительными органами, которые пользуются законами так, как им заблагорассудится, это натурально, знаете, как кот играет с мышью. Он ее не убивает сразу, а посадил перед собой, она побежала, он ее цап когтем, иди сюда. Тут укусил, тут царапнул, здесь когтем обратно притащил. То есть, ну, а в конце концов он эту мышь убьет и съест. Извините за цинизм аналогии, ну вот, вот так. Я не склонен подобным государственным организациям в этом гауляйтерстве латышском доверять. Ни в коем случае. Ничего хорошего там нет. При этом, обратите внимание, опять-таки, они и здесь вовсе не самостоятельны. То есть, действуют они строго по указке Евросоюза. Что им говорят, то они и делают. Не обладая там никакой так называемой субъектностью, они делают то, что велит хозяин. И обратите внимание, почему-то в Европе это даже интереса не вызывает. Не то, что там какое-то вы нарушаете права человека. Не-не-не. Во-первых, это не люди, это русские. Нас из людей давно уже вычеркнули как... в 30-х годах прошлого века, так и теперь мы уже не люди. Поэтому делать с нами можно что угодно. Вот. Я не воспринимаю ее как вот, потерпевшую, как некоего отдельного гражданина. Это, она такая же часть русского народа, как и мы. Печаль вызывает то, что страна родная не выработала до сих пор методов и средств воздействия, чтобы... тамошним гауляйтерам и в башку не приходило что-то делать с русскими, что-то делать такое, что не повлекло бы за собой вот стремительных ответных действий, которые приведут в чувство. Получается, что эти твари куражатся над людьми, а мы ничего не делаем. Ну, заявили какую-то ноту, ну и что? Это на кого-то действует? Нет. Ну, что-то там громко сказали, показали сюжет. Нет, оно так не работает. Должны быть меры политического, а самое главное, экономического воздействия на всю эту дрянь. Потому что, когда выясняется, что там какой-нибудь муженек этой главной эстонки, оказывается, у него бизнес завязан на Россию, но она не знала, да? А внутри Российской Федерации кто-нибудь об этом знает? Нет. Ну, я вас уверяю, внутри спецслужб про это кому надо, знают все. А почему мы с ним торгуем? Мы как-то через него воздействуем на его жену? Нет, не воздействуем. А зачем вы позволяете им наживать деньги в Российской Федерации? При капитализме бить надо по самому больному, по кошельку. Никаких денег из Российской Федерации, вообще никаких. Это пострадает бизнес уважаемых людей. Ну, так государство – это не бизнес-проект. У него совершенно другие задачи стоят перед ним. И решаются они совершенно не так. Пострадает, поздравляю. А от землетрясения, когда страдает, вы ничего не это, не возмущаетесь землетрясением? Может, бежите там в церковь камень кинуть, потому что Господь вам вот такое вот учинил? Тоже нет, да? Ну, странно как-то винить государство российское. Вините государство латышское, эстонское, литовское. Это они ведут такую политику против нас. Нам, я считаю, надо действовать гораздо жестче. Вот никаких, например, автомобилей. Нашим нельзя к вам заезжать. Ну, так и вашим нельзя. Причем, в первую очередь, торговля должна быть пресечена. Вон, говорят, там в Грузии уже стоит там какое-то количество фур с коньяком из Армении. Потому что очередной наш санитарный врач, молодец, обнаружил, что в коньяке что-то не так. А вы что думаете, что вот эти вот ваша там супруга Пашиняна будет разъезжать по Украинам, а мы в ответ будем утираться, что ли? Нет, давайте прекратим всякие экономические связи. Давайте запретим денежные переводы в эту, так сказать, замечательную страну. Ну, вот тогда, может быть, зачешутся, вот тогда, может быть, подумают. Нельзя спускать.
Еще одна новость из Латвии. 3255 не сдавших экзамены по латышскому языку россиянам пришли уведомления о возможной высылке из страны. Насколько мы готовы принять сейчас этих людей, чтобы не получилось вот той ситуации, которая произошла в Карабахе?
Ну, не знаю. Нам все время говорят, что у нас страна очень большая, а население очень маленькое для таких территорий. Вот когда-то президент озвучил, так сказать, точку зрения относительно того, что распад Советского Союза – это величайшая геополитическая катастрофа. Да, и сказал, если я правильно помню, и сказал, что за кордоном осталось 25 миллионов русских. 3000 человек из Латвии, ну, мы переварим в мгновение ока. И жилье найдется, и квартиры найдутся, и никто в отелях жить не будет. Все найдется, и работа, и людей пристроим. Но как же так? А почему мы позволяем вот так вот в этой самой Латвии, почему мы позволяем вот так глумиться с нашими, я не знаю, как уже правильно назвать, вчерашними соотечественниками, сегодняшней там это... А может, они еще и православные, нет, там это теперь любят приплетать непрерывно. Это наши единоверцы. Как это так? Как это так? Вот происходят такие вещи, ну, Европа-то на это смотрит радостно, улыбаясь, смотрите, там языковые экзамены, а теперь их всех депортируют нафиг. Как это так? Как это мы такое допускаем? Почему никто не бьет в набат? Почему никто не рассказывает про сущность этих откровенно нацистских и фашистских режимов? Почему? Вот результат. Ой, вот наших отовсюду гонят. Пфу, стыдно смотреть, честное слово.
Вы упомянули Эстонию. Данные пришли от самой эстонской статистики о том, что промышленное производство в ней упало практически на 12%. И все понимают о том, что даже это не дно, и это только начало экономического спада, это все отмечают местные аналитики, эстонские СМИ, но при этом Эстония вместе с Латвией в ближайшие 7 лет договорились закупить более 2000 военных автомобилей на сумму 693 миллиона евро, то есть производство падает, бюджет уменьшается, но зато на военные расходы деньги пытаются найти. Ну и здесь Великобритания, наверное, поможет Эстонии. Глава британского Минюста Алекс Чок заявил о том, что страна хочет снизить количество заключенных в переполненных тюрьмах, отправив их, допустим, в Эстонию. Я так понимаю, что за это еще эстонцам и заплатят. Как вам?
Отличное такое решение. Такой отличное. Бартер, Дмитрий Юрьевич. Да, красота. Это, опять-таки, говорит практически все об интеллектуальном уровне тамошней элитки. Ну да, давайте прикупим там каких-то, я не знаю, этих военных автомобилей. Вы хоть посмотрите, как эта военная техника показала себя на полях реальных сражений. Посмотрите, как хорошо получилось, нет? Вот там ваши мегалеопарды, челленджеры, сейчас вот абрамсы еще приедут. Посмотрите, как там ваши эти Брэдли, Мардеры, кто там еще, ярко горят под ударами приготовьтесь, советского оружия 70-х, 80-х годов. Когда президент говорит, что мы еще ничего там толком не начинали, я бы тут задумался. Ну, а вместо того, чтобы как-то улучшать благосостояние своих граждан, ну, давайте вот у англичан закупим каких-то этих тарантасов никчемных. Зачем? Зачем они вам нужны? Все сгорит абсолютно. Ответ простой. Мы тут деньги воруем дружно, и английская сторона, и наша, промеж собой пилим бюджеты, и вот хорошо получается. Тут бы, конечно, еще вспомнить, что мы в 20 веке наблюдали два крупнейших капиталистических кризиса, которые решаются только одним путем – организацией мировой войны, их две в 20 веке было, в ходе которых ведущие демократические державы решали свои вопросы с помощью оружия на поле боя. Оба раза, кстати, неудачно. Первая война своих результатов не достигла, и поэтому случилась вторая. Во второй вообще получили по башке и 80 лет сидели по норам, условно говоря. А теперь, видишь, опять оживились. Жизнь и история не учит ничему. Сейчас мы тут до зубов вооружимся, а потом в который раз получим по башке. У них, кстати, не так много народу на территории этих прибалтийских республик живет, чтобы вот так вот безжалостно их бросать под мины, бомбы, снаряды. Ну да, им виднее. Пусть воруют и дальше. Жизнь расставит все по своим местам.
Глава Министерства иностранных дел еще одной страны, которая вошла в тройку стран Евросоюза, испытывающих наибольшие экономические трудности, это Литва. Заявил о том, что надо охватить ядерным зонтиком НАТО все страны серой зоны за пределами Альянса, в том числе Украину и так далее, что надо расширить действие 5-й статьи НАТО, страны, оставленные в серой зоне, и из-за этого атакованные, стремящиеся на Запад, но не находящиеся там. Вот как можно расценить такое заявление главы МИД?
Ну, отчаяние. Это только отчаяние. Ну, дурачком называть как-то неловко. Это отчаяние. То есть, граждане, глядя на текущий конфликт на Украине, уже начинают соображать, кто следующий пойдет под раздачу. Как у вас-то? Вы обратите внимание, как вы с русским населением обращались эти 30 лет. И, в общем-то, да, вот осознают, что следующие на очереди они, поэтому визги, а давайте там пятую статью на всех, да, тут вы действительно не понимаете, как НАТО работает, оно не хочет воевать своими руками и не будет, категорически не будет, что бы там в ваших этих бантустанах не происходило, не будет оно туда лезть, это раз, никакого ядерного оружия, которое, размещение которого создаст угрозу настоящим странам НАТО. Никакого ядерного оружия она к вам не поволочет. Нет. Любые, вот, например, можно... Хороший пример Польша. Вот Польша там яростно вооружается до зубов, южные корейцы шлют там все это, танки, самоходки, там все на свете шлют. Поляки старательно вооружаются. Вот... Когда и если вдруг случится такое, что поляки полезут на Украину, на то, что от нее останется там Львов, эти горячо любимые восточные кресы, так вот НАТО сразу заявит, что это никакого отношения к ним не будут поддерживать поляков изо всех сил, но сразу заявят, что это индивидуальное решение польского народа, безусловно, это вот народ такое решение принял. А НАТО нет, оно не имеет к этому никакого отношения. Поскольку с ними это не согласовано, они не одобряли, они это не прописали. Нет, 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 это Польша, вон с поляками разбирайтесь. Ну, так Польша это, мягко говоря, большая европейская страна, в которой сколько там в них, я не помню, 30 миллионов, 40 миллионов, извините, не помню. Ну уж точно не Прибалтика, где по миллиону в каждой живет, там условно тоже. И что? Чего вы там выставить-то можете? Против кого выставить? Ну, с моей точки зрения, они только лишний раз обнажают собственную сущность, нацистскую и фашистскую. Как они ее обнажили во время Второй мировой, нашей Великой Отечественной, то же самое происходит и сейчас. Вот мелкая шавка, которая чувствует за спиной поддержку огромного уголовника, сильного, здорового, вооруженного до зубов. А эти вот выбегают вперед, что-нибудь гавкнуть там мерзкое, оскорбительное в адрес России. Тут же за ногу спрятаться и из-за штанины выглядывать. Как там? Нормально? Иван Иванович, я все правильно сказал? Вот оно. Ничего им не поможет, никакие зонтики, ничего не поможет. Над Украиной, обратите внимание, никакого ядерного зонтика нет. И что-то Rheinmetall даже там заводы свои танковые почему-то не строит. Удивительно, почему? Ведь так яростно собирались.
Подтверждение ваших слов о том, что НАТО не хочет само воевать нигде, в том числе и на Украине. Вот польский президент Дуда в беседе с журналистами Вашингтон-Пост заявил следующее. Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не положим конец российской агрессии, придется заплатить очень высокую цену. Ему тут же подтвердило эти же слова министр обороны Нидерландов. Это очень в наших интересах поддержать Украину. Потому что поддержка Украины – это очень дешевый способ добиться того, чтобы Россия и этот режим перестали быть угрозой для союзников НАТО. Вот, по-моему, очень яркие оценки то, как оценивают жизни украинцев.
Придется, Дуда, платить придется. Уже ваши польские трупы там тысячами закапывают в Польше. Тысячами гибнут поляки на полях сражения на Украине. Дешево, конечно, дешево. Практически бесплатно. Тупорылых укронацистов гонят на убой. Просто бесплатно. И вообще ничего платить не надо. Там какое-то содержание, убьют тебя, еще месяц будут списывать на тебя вещевое довольствие, денежное, да, пропал без вести. Или вообще не пропал, деньги присылайте, там разберемся. То, что они там что-то воруют на Украине, ну так это же Бантустан, это нормально. Американцы четко знают, что там воруют, и они разрешают им воровать. Обратите внимание, если деньги оттуда, из Украины, выводятся на счета в западных банках, вы точно думаете, что там никто не знает, как разворовывается эта помощь западная? Все знают. Это позволяет хорошо управлять теми, кто ворует. Это те самые люди, которые стоят у руля Украины. Сплошная выгода. Платим какие-то копейки с точки зрения Соединенных Штатов, а результат посмотрите какой. Во-первых, насколько глубоко втянули в это дело Россию, замедлив ее развитие. Второе. Никто наш вообще туда, по большому счету, не поехал. То, что убивают этих укронацистов, да плевать на них. Это, повторюсь, Бантустан. Населенный, как это говорил Арнольд Шварценеггер в одном художественном фильме, населенный генетическим мусором, от которого совершенно спокойно надо избавиться. Это они вам говорят, что там украинцы. Внутри себя они твердо знают, что там русские, а им, понимаешь, удалось организовать так, чтобы русские убивали русских. Отлично, все задачи выполнены. И тупая Дуда ничего в этом изменить не может. Ну, а то, что вот так вот говорят, ну, прекрасно, как открывается истинное лицо. Мы тут, оказывается, по дешевке воюем, вон хохлов убивают. Да ей забейте, это ж не люди, елы-палы. Самое главное, чтобы американский солдат был жив, здоров, сыт, употреблял наркотики, ходил по публичным домам и прекрасно себя при этом чувствовал. А хохлы, не, человеческий мусор, никому не интересно. Ну, отлично. Отлично. Ситуация обостряется и обостряется, и в результате даже такие, ну, это серьезные политические руководители в открытую говорят подобное. Еще 10 лет назад только руками развести можно было бы, а теперь это норма, да.
Ну и экс-министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о том, что Украине надо гнать на фронт больше молодежи, средний возраст солдат ВСУ на фронте за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию. Поэтому для того, чтобы не допустить пробуксовки, надо больше молодежи гнать на фронт. При этом, по информации британских изданий, сама Британия уже не будет поставлять оружие, в в том числе и свои танки «Челленджер». В первую очередь Украине нужны средства ПВО и артиллерийские боеприпасы. А все это у нас закончилось, сообщил некий источник британскому изданию.
Какая неожиданность. Ну, говорит-то он в первую очередь о том, что людей просто мало. Их мало, их просто нет, этих людей. Давайте там выскребайте вообще все, что есть. Всех подряд уже хватайте и волоките. Я очень сильно сомневаюсь, что на Украине есть какая-то дифференциация. Вот там за 40 лет берем, а кто моложе, не берем. Никак нет, там плевать вообще на все. Другое дело, что молодежь, она, например, гораздо более активная и в нынешних условиях более сообразительная, хотя бы просто потому, что умеет пользоваться интернетом. А возникла какая-то угроза, ну, что в первую очередь надо делать? То есть сдернуть оттуда без разговоров, безо всяких, в Европу, и чем дальше от украинской границы, тем лучше. Лучше всего, конечно, в США, но это мечта. Можно в Исландию забраться, можно в Великобританию, Испания, там еще что-нибудь, лишь бы подальше от Украины. Как их там ловить, а они там прячутся миллионами. Как их там ловить, я, честно говоря, технологически просто не представляю. То есть это надо там на Украине принять какие-то законы, которые требуют возврата, так сказать, оформить документы на то, что вот этот вот в бегах, он должен быть призван, верните его обратно, то есть внутри какой-нибудь Германии, там пересмотреть положение о беженцах, что они как беженцы там скрываются от войны, и их нельзя назад отправлять, то есть юридически все это очень и очень сложно. Поэтому заявление этого гражданина из Британии – это тоже вопль отчаяния. Люди закончились, воевать больше некому. Ты бы лучше говорил о том, как вы их там готовите, что они дохнут в таких космических количествах. Как вы их там готовите? Это раз, вот боевая подготовка. Вот, на территории Британии, например, готовят. Или инструктора на территории Украины британские готовят, украинские подразделения. Ну, расскажите, как вы их готовите? Если все украинцы, все абсолютно, кто держал в руках автомат, все пишут, что это за чушь вообще? Инструктор понимает меньше, чем украинский солдат, там, я не знаю, 2 недели просидевший в окопах. Что это за придурки? Вы кого тут чему учите? Это раз. Второе. А как вы это так организуете, вот эти вот вихри яростных атак, где у вас за сутки там по 500 человек гибнет? Как это вы так организуете? Кто это? Это НАТО? Такие умельцы воевать против наших, условно скажем, остатков советской армии, да? Отлично получается. Здорово вы там это. Такие прям штабные гении, такой сержантский уровень у вас. Просто здорово. Вот количество потерь. Это все вашими стараниями. Ну, пришлите туда 18-летних, а что от этого изменится? Они быстрее через минные поля бегают или пули обгоняют, уворачиваются ловко. Ничего не поменяется. Но, повторюсь, это вопль отчаяния. Выскребайте вообще все. И тут обратите внимание снова. Сами мы воевать не будем ни в коем случае. И оружие вам давать тоже уже не будем. Потому что русские жгут наши челленджеры. А это снижает расценки на наши танки на мировых рынках. Нехорошее реноме, нам это не надо. Давай, до свидания. Отлично выглядит. Сейчас еще чуть-чуть, и картина поменяется радикально. Начнутся крики. Мы к этому никогда не имели никакого отношения. Это не мы их готовили, это не мы планировали, это не мы снабжали разведданными, вообще не мы. Это тупые украинцы сами вот так вот обгадились. Посмотрите. Русская армия барахло, так эти придурки даже против нее воевать не могли. А мы-то гении военной стратегии и тактики. И этого мы еще дождемся.
Говоря о стратегии и тактике, как можно оценить действия диверсионной группы, которая была уничтожена на подходе к Крыму? Подходила она на катерах и гидроциклах, и вот взятый в плен солдат ВСУ, он назвался рядовым, хотя выглядит так,
Минимум на майора.
да. Так вот, он заявил о том, что целью прорыва вот этой группы было установление в Крыму украинского флага, вот, на которого они должны были сфотографироваться и показать о том, что Украина возвращается в Крым. Вот как можно было оценить такие стратегические действия командования ВСУ?
Ну, с моей точки зрения, это какие-то уже вот совершенно идиотские конвульсии. Ну, что с того, что вы там свою эту тряпку жовто-блакитную где-то воткнете? Знаете, это как дурачок какой-нибудь стоит на Красной площади на фоне мавзолея с украинским флажком. Что-то сказать-то хотел. Ну, флажок, ну дальше что? Ну, приехал ты в Россию, тебя дурака пустили. Ну, ходишь ты по Красной площади. Что? Что дальше-то? Ты тут какое-то это, прям диверсионное действие совершил. Ты просто дурак. Вот никчемный абсолютно дурак. А теперь давайте войсковую операцию проведем. Заедем на территорию Крыма и там поставим флаг. Сфотографируем, и все обалдеют. Кстати, о птичках. Западные войска занимались этим, говорят, личного участия не принимал. Ну, типа там подводная лодка где-то на севере там всплыла, высадилась группа на берег, на советский, поставила американский флаг, сфоткалась, собралась и смотала. Это типа вот круто, вы нас не видели. Ну, мы тоже заплывали к ним во всякие их порты там и прочее, или рядом, где они нас обнаружить не могли. И всплытие советской подводной лодки, оно шороху производит гораздо больше. Ну, а тут что? Я отлично помню ролик, где там какая-то группа этих украинских придурков с пограничным столбом бегала, пыталась его куда-то воткнуть, воткнуть не смогла, половину перестреляли, убежали. Это зачем? Вы зачем людей-то губите, вот главное? Вы зачем их губите? Ну, я понимаю, что на людей плевать, жизни не важны вообще. О, вот задача. Ну, попробуй, например, прорвать линию обороны. Попробуй выйти к сухопутной дороге на Крым. Ну, попробуй что-нибудь сделать с мостом, в конце концов. Там же до идиотии уже. А вот там наш этот БПЛА попал в башню Федерации, это вранье. Русские все врут. Вот этот вот Москва Сити, у них нет таких домов. Это все в фотошопе нарисовано. Потому что не может быть такого. Ну, слушаешь, ну, натурально же идиоты. Впрочем, их уже не жалко. Ну, а то, что поймали, то есть прекратили, так сказать, это, не допустили вторжения, переловили и перестреляли, ну, наши парни молодцы.
США пока отказались от долгосрочных контрактов и проектов с Украиной из-за несогласования Конгрессом помощи Киеву. Боррель тут же заявил о том, что Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, но при этом собрал пафосный саммит глав МИД Евросоюза в Киеве. Но вот, на мой взгляд, показательно было о том, что туда не приехали как минимум 4 министра, если министр Латвии сослался на коронавирус, то глава МИД Венгрии вообще безо всяких причин не приехал, поляк не поехал, потому что сейчас напряженное отношение между Польшей и Украиной, но показательным был, на мой взгляд, пример главы МИД Швеции, который сослался на забытый им дома паспорт, поэтому не смог пересечь границу. Вот это называется, что не сделаешь, чтобы не ехать в эту Украину.
Я считаю, что это только начало. То есть то, что, ну, во-первых, американцы не дали денег на полтора месяца. И я так подозреваю, то есть про себя, конечно, думаешь, ну, что это, они только воздух сотрясают такими заявлениями. Оружие, наверное, надавали достаточно, да и денег надавали достаточно. Полтора месяца никто и не заметит. Но с другой стороны, наверное, заметят. Раз всполошили сети, а у нас столько нету, ну, да, наверное, нету. А вот эта вот попытка, а давайте мы соберемся в Киеве, причем это преподносится как какая-то небывалая отвага, прям вот они прям в зону боевых действий едут. Всем доподлинно известно, что российские войска по мирным городам, в отличие от этих нацистских тварей, не стреляют, не бомбят, ничего не происходит. Там абсолютно безопасно. Как ты там не кривляйся и что ты там это, воздушную тревогу не включай. Кстати, этот Бен Уоллес, который выступает за там, поставку ПВО, систем ПВО, ну пусть поставляет. Нам надо на чем-то тренироваться, в конце концов. Ложные цели, срабатывающие ракеты, одно, другое, пятое, десятое. Даже их паршивый Патриот ничего не держит. Чего уж там говорить про какие-то английские системы. Ну, а эти вот, да, чисто покривляться, да. Это то же самое, что установка флага на берегу Крыма. А мы тут собрались, вот мы такие отважные, и сейчас вот мы поговорим о помощи Украине. А к чему ты тогда сказал, что денег нет? Помощь – это деньги и вооружение, что тоже деньги. А разговоры не нужны. Деньги давай. А денег нет. Похоже, иссякло. Ну, только поздравить. Это тоже вопросы тактического и стратегического планирования. Как вы готовились к войне с Советским Союзом? Оказывается, никак. Оказывается, вы все время лгали. Там полвека вы нам лгали. Нет у вас никакого оружия. А почему? А потому, что вам не надо было. Вы знали, что мы на вас нападать не будем. Ну вот, только теперь все раскрывается. Наблюдать очень интересно.
О деньгах. Илон Маск простебал очередной раз Зеленского с его этой фотографией про то, как проходит твои 5 минут, если ты не попросил миллиард. Ему неуклюже попытались ответить в Верховной Раде, но, по-моему, очень показательный момент, как в Штатах относятся к Зеленскому и, в принципе, ко всей Украине.
Это очень показательный, на мой взгляд, момент. А вы ему, хочется спросить этих украинских нацистов, а вы ему хоть немножко благодарны за то, что он вам предоставил возможность пользоваться системой Starlink? Связь на поле боя решает абсолютно все. И вот Маск вам организовал, и 1,5 года вы успешно этим пользовались. И вдруг оказывается он гад. Гад вообще, мы его ненавидим прям. Вот так вот взял нас и опозорил. Так вы на своего клоуна смотрите лучше. Как ваш клоун бегает где попало и везде клянчит деньги. Именно клянчит, не просит, а клянчит. Позорище, убожество. Ну, дополняемое изрядными штрихами. Как ваш кровавый клоун в канадском этом конгрессе стоя аплодировал ветерану дивизии СС Галичина. Вот, вот этим лучше займитесь. Какие паскуды стоят у вашей власти? Кто это вас привел к войне с Россией? Кто за это в ответе? Вот об этом думать надо. Но нет, нет. Вот Маск, понимаешь, подло запостил смешную картинку. Мы тут сейчас разразимся, понимаешь, там гневными ответами. Идиоты, натуральные идиоты.
Соединенные Штаты требуют от Украины прожить хотя бы 45 дней без коррупционных скандалов, заявил один из народных депутатов Верховной Рады. На ваш взгляд, получится или нет? Я еще хочу процитировать экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который назвал возмутительной ложью обещание принять Украину в ЕС. Нельзя давать ложные обещания людям на Украине. Тот, кто имел дело с Украиной, знает, что эта страна коррумпированная во всех слоях общества. Несмотря на ее усилия, она не готова ко вступлению, ей нужны масштабные процессы реформирования. Как думаете, Дмитрий Юрьевич, продержатся они 45 дней?
Во-первых, все эти предложения вступить в Евросоюз – это чушь собачья, естественно. Там война идет, если вдруг кто не в курсе. Евросоюз, который собирается принять в себя это гособразование, он готов там воевать? Я что-то очень сильно сомневаюсь. Это натурально морковка, висящая перед ишаком. Еще немножко, и мы вас примем. Посмотрите на Турцию. Там немножко длится десятилетие, а все никак принять не могут. Что касательно коррупции, говорил ранее, не побоюсь повториться. Это все закладывается в расчеты. К власти приводят таких тварей, которых можно контролировать со стороны Запада. Как коррупцию можно забороть? Нужен контроль и наказание за это дело. И кого там хотелось бы узнать за последние 30 лет за коррупцию как-то это контролировали и наказывали? Никого. Почему? Потому что все это организовано и учтено Соединенными Штатами. Пока ты нам верен, пока ты делаешь что? То, что тебе говорят. Да, вот храни деньги в наших банках, да, это способ удержания и воздействия, потому что как что, а мы сейчас скажем, что эти деньги украдены у украинского народа, как они замораживали счета там иранские, венесуэльские, ливийские, абсолютно без разницы. Сказали, что они украдены у ливийского народа, заморозили и не отдают, сами пользуются, нормально получается. Ну, так и тут то же самое. То есть, это инструмент контроля. А чтобы они прекратили воровать, а зачем? Им что, Соединенным Штатам требуются какие-то вот результаты экономического развития, например, на Украине? Я не знаю, я со времен их вторжения в Афганистан помню, как толковые американские экономисты дружно писали, что для того, чтобы поправить экономическую ситуацию на территории Афганистана, надо всего лишь, в кавычках, 15 миллиардов долларов. В результате они ухнули туда почти 2 триллиона, по их же собственным словам. Что они с ними сделали? Они их разворовали. До Афганистана что-нибудь дошло? Ну, оружие там всякое такое, да. За 200 миллионов долларов построили бензиновую заправку. Это у них самое яркое достижение. Ну и все, собственно, и с Украиной то же самое. Вот эти вот деньги, как они говорят, сколько они там сначала 65 миллиардов, потом 110, вбухано в войну на Украине. Можно ли было, ну, вот на эти деньги на Украине такую экономику построить, чтобы вся планета обалдела? Чтобы украинцы зажили так хорошо, что пол России сидела бы и рыдала. О, как здорово-то у них, а у нас не очень. Можно ли было? Можно. Только нафиг это никому не надо. Надо наоборот. Насовать оружие, организовать войну, перебить вас всех дураков. Потому что вы дураки и не понимаете, куда вы лезете. А тут какая-то коррупция. О боже мой. Вот самим не смешно, стыдно слушать.
Дмитрий Юрьевич, закончить нашу сегодняшнюю программу хотел новостями из Словакии, где на выборах в парламент победила выступающая против поддержки Украины партия «Курс Новая демократия» экс-премьер-министра Роберта Фицо, не знаю, правильно ли ударение делаю, но вот он еще не стал премьер-министром, а президент страны Зузанна Чапутова, опять-таки, извиняюсь, если неправильно ставлю ударение в фамилии, уже заявила о том, что она выступает против новой помощи, в том числе и военной для Украины. Всю войну она поддерживала украинцев, а здесь уже выступила против. Все это дело она аргументировала тем, что нельзя сейчас, при том, что большинство голосов получили партия «Курс Новая демократия» и еще несколько малых партий, выступающих против военной поддержки Украины, передача этого пакета в период между выборами и формированием нового правительства создала бы опасный прецедент. Вот, на ваш взгляд, появилась еще одна страна в Евросоюзе, которая, вот, допустим, как и Венгрия, будет четко выступать за свои собственные интересы, а не за интересы Украины.
Ну, это показательно, что рано или поздно это должно было случиться и начаться. Что сначала беспрекословное повиновение, я бы даже сказал, единение на почве ненависти к России и к желанию вот, порвать ее на куски и, наконец-то, получить доступ к бесплатным ресурсам. А потом приходит некоторое отрезвление, что-то пошло не так. Дальше они, повторюсь, начнут рассказывать, что ну мы-то все, что могли, сделали, вообще помогали изо всех сил, сколько денег вбухано, сколько вооружений поставлено. И тут не надо это, то, что там англичане поставили какие-то там, я не знаю, условных 10 танков, а эти поставили гораздо больше, потому что это у них вымели все советские вооружения до того, что делать по закону, кстати, нельзя. Мы не разрешали никому, так сказать, перепродавать нашу технику. Им плевать и на законы, и на все. И Словакия непосредственный участник всего этого. Передачи самолетов, танков там и всего остального. Ну, а теперь ситуация поменялась. И надо грамотно из этого выходить. Мы все, что могли, мы все сделали. Ну, кто ж виноват, что вот на Украине такие дураки у власти стоят, не смогли победить каких-то там русских. А не смогли, а не получается. И всем, у кого мозги работают, понятно, тут это... Как-то надо бы уже это определиться, куда мы побежим, влево-вправо. Ну, если русские победят, то как дальше с ними жить, например... Дальше, русские, обратите внимание, мы первые в Европе выступили с таким решительным осуждением всего этого военного безумия. Мы не такие. У нас новая партия пришла, вот Словакия хорошая страна, давайте дальше дружить. Ну, что поделаешь, вот так устроена жизнь. Придется и дальше дружить вот с этими. К власти пришли другие люди, ну, слава богу, что так продвигается.
На этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю программу на канале «Спутник на русском», программу «Категорически с Гоблином», в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас за очередную интересную программу и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел.
«Категорически с Гоблином на «Спутник».